«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность ситуацией вокруг корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга, которому российские власти отказали во въезде и включили в список лиц, чей приезд в Россию нежелателен. По мнению правозащитной организации, это решение тем более тревожное, что оно направлено против опытного корреспондента, который провел в стране несколько лет в прекрасном соответствии с законом. МИД России к вечеру прокомментировал высылку журналиста. На днях корреспонденту британской газеты было отказано во въезде в Россию. Это объясняется тем, что он допустил целый ряд нарушений правил работы иностранных корреспондентов, которые были утверждены правительством Российской Федерации. О проблемах, возникших у британского журналиста, который, помимо прочего, писал о компании «Ганвор» и материалах «Викиликс», в которых Россию называют мафиозным государством, стало известно почти сутки назад. Последний подобный случай с британцами произошел в 1989 году. Тогда известного телевизионного журналиста, бывшего ведущего корреспондента BBC в Москве, Ангуса Роксбурга выслали из России в ответ на решение Маргарет Тэтчер о высылке 11 российских шпионов. Практику лишения аккредитации неугодных иностранных журналистов мы сегодня обсуждаем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном и журналистом, экспертом немецкого общества внешней политики Александром Раром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ашоту Джазаяну. Добрый вечер, Ашот Егишевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, вредит ли делу свободного обмена информацией подобная практика?
Во-первых, я хотел, конечно, прежде всего прояснить, надо нам окончательно разобраться, в связи с чем это произошло. Это важная вещь, потому что, ну, серьезная организация МИД сделала такое заявление. С другой стороны, конечно, его не допустили въезд в Россию. И нам, мне кажется, самое важное до конца разобраться и понять, где правда, где ложь и где инсинуации. И я думаю, что после этого можно уже высказать и свою точную позицию.
Вопрос Павлу Гутионтову. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Можно ли считать проявлением цензуры недопущение Люка Хардинга на территорию России?
Понимаете, в чем дело? Я не знаю, цензура это или не цензура. Меня удручает то, что моя страна, который раз ведет себя подобным образом. Дело не в том, знаем мы или не знаем, что послужило причиной недопуска английского журналиста в Москву. Дело в том, что никто не потрудился этого объяснить не только нам, но и МИДу, который сегодня выступил с этими разъяснениями. Буквально 20 часов назад МИД заявил, что он не в курсе, за что удаляют из страны англичанина. Вот это самое главное. ФСБ не только нам ничего не объясняет, они своим коллегам со Смоленской площади побрезговали объяснить. Я думаю, поэтому смысле мы знаем, что предъявляет, тем более не смог разобраться.
Вопрос Александру Рару, журналисту, эксперту немецкого общества внешней политики. Добрый вечер, Александр.
Ну, я тоже не понимаю этот шаг российского, скажем, правительства, российских силовых структур, помимо МИДа, о причинах не пущения журналиста в Российскую Федерацию, тоже не знала миграционная служба, она тоже отказывается от всяких комментариев, там тоже информации никакой нету. Я очень побаиваюсь, что после такой акции могут последовать и другие. Ведь за последние годы бывали случаи, хотя холодная война уже давно закончена, что каких-то дипломатов за что-то, за политические какие-то там перекосы высылали из стран. Если сейчас это же самое будет делаться с журналистами, то, понимаете, последует же обратная реакция. Или, наоборот, еще какого-то журналиста могут из России просто выдворить или выслать. Это нехорошо. Особенно нехорошо на фоне того, что сейчас происходило на Мюнхенской конференции безопасности, где, в принципе, и американская, и российская сторона пожали друг другу руки и сказали, что холодная война навсегда закончена, и мы сейчас идем в совсем новую эру дружелюбия, сотрудничества и так далее.
Вопрос Ашота Джазаяна. Фиксируете ли вы подобные случаи на пространстве СНГ и пытаетесь ли вы преодолеть взаимное недоверие?
Да, мы фиксируем, и более того, что мы пытаемся включать наши кричалки отправлять письма, иногда гневные, иногда с озабоченностью. Мы пытаемся, так сказать, воспрепятствовать тому, чтобы не нарушались права журналистов на этом постсоветском пространстве. И хочу сказать, что даже вот мы включились и в такую акцию, вот послезавтра у нас пойдет большой митинг перед Домом журналистов, где мы с нашими египетскими коллегами попытаемся сделать обращение к журналистам России и зарубежных стран по поводу тех, так сказать, нарушений, избиений, убийств, которые происходят, например, в Египте, ну, в связи с акциями протеста за свободу и демократию и за достойную жизнь, которую проводят граждане Египта. У нас это пройдет 10 февраля, 12 часов в Доме журналистов. Так что каждая акция, которая на самом деле серьезно нарушает права журналиста, а тем более касается его жизни, становится очень серьезным поводом для нашего обращения и для наших действий.
Вопрос Павлу Гутионтову. Можно ли рассматривать этот случай как воспрепятствование исполнению профессиональных обязанностей Люком Хардингом?
Вы знаете, за последние годы в Россию не было пропущено более 40 наших коллег из-за границы. Объяснение одно. Существует статья закона, по которому можно выставить человека из страны или не допустить в нее без объяснения причин. Понимаете, закон соблюден. Непонятно только, зачем он, зачем пользуются им именно таким образом. Понимаете, конечно же, это недопущение выполнения журналистом его прямых обязанностей. Конечно же, это нарушение тех конвенций о правах журналистов и организации их работы в стране пребывания, которые наша страна подписала. Каждый раз мы сталкиваемся именно с этим, но бороться с этим невозможно. Как в случае с Натальей Марафь, когда мы обращаемся к соответствующим нашим органам, нам отвечают одной единственной фразой, что все сделано по закону. Не хотят объясняться ни с нами, ни с международным сообществом. Ни на какие вопросы у нас не отвечают.
Вопрос Александру Рару. Существует ли подобная практика в Федеративной Республике Германии?
Ну, я такой практики не знаю, не слышал. Во всяком случае, на моей жизни такого не происходило, чтобы в Германии журналист другой иностранной страны был бы выслан или не пущен в страну. Я думаю, что в Германии это и по закону как-то не совсем возможно. Если бывает какой-то журналист, который уже очень нежелаемый по каким-то там, может быть, личным причинам, то об этом может лидер государства может кому-то там намекнуть. Но я просто не помню, чтобы такие-то в Германии такое на практике было бы осуществлено. Я думаю, что это даже просто невозможно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что практику Кремля по лишению аккредитации неугодных иностранных журналистов мы сегодня обсуждаем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном и журналистом, экспертом немецкого общества внешней политики Александром Раром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Люк Хардинг, журналист британской газеты «Гардиан», сожалеет о завершении своей работы в Москве.
Просто мне жало, что она так. Это моя жизнь, моя работа закончилась. Я думаю, что это было связано с WikiLeaks. Конечно, это мнение самый главный дипломат по Европе, американский дипломат, который сказал, что господин Путин, когда он был президентом, что он знал о убийстве Литвиненко в Лондоне 4 года назад. Ну, я не знаю, это так или нет. Ну, просто там написано, и как журналист, конечно, это интересно. Уильям Хейг, министр иностранных дел Великобритании, он дозвонился сегодня с Лаврову и спросил, ну почему, Сергей? Потому что вы знаете, что господин Лавров будет у нас в Лондоне через неделю. И Лавров просто сказал, я не знаю, я буду разобраться, и все.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что практику по лишению аккредитации неугодных журналистов мы обсуждаем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном и журналистом, экспертом немецкого общества внешней политики Александром Раром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ашоту Джазаяну. А как вы поступаете в тех случаях, когда наших коллег не пускают в другие страны СНГ? Может быть, они пишут о коррупции в этих государствах или о неугодных каких-то обстоятельствах, связанных с руководителями, первыми лицами?
Хороший вопрос. Поступаем как обычно. Мы пишем наши письма и пытаемся обратиться к власти, чтобы была возможность работать журналистам, даже которые не угодны этой власти. Но мы должны учитывать всегда, что страны СНГ – это государства, которые выбрали свою парадигму развития и живут по своим законам и по своим канонам. Мы всегда должны это учитывать. Единственная наша возможность, чтобы мы пытались и помогали журналистам, чтобы они продолжали свою профессиональную деятельность, даже если это сопредельные государства с Россией или другие страны. Вы знаете, наша возможность не беспредельна, однако любая информация, когда мы можем поддержать или помочь журналисту, чтобы он продолжал работать, или, во всяком случае, прекращались гонения в период его выполнения своей профессиональной деятельности, с нашей стороны это происходит. Другое дело, что не всегда наши письма и обращения, приобретают свои естественные очертания, и данный журналист продолжает свою профессиональную деятельность. Наши возможности не безграничны. Мы не всегда можем, к сожалению, содействовать тому, чтобы иностранный журналист свободно мог работать в соседней стране. В этом, к сожалению, кстати, и это наша вот эта слабость в этом заключается, что мы не всегда можем делать так, чтобы восторжествовала профессиональная свобода журналиста, который работает в той или иной стране.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, вспомнила знакомую практику времен застоя.
Это такая проверенная советская практика. Тогда очень внимательно отбирали журналистов. Во-первых, а во-вторых, тех, кто был неугоден, довольно быстро высылали. И они этого очень боялись, и поэтому, приезжая сюда, включали, конечно, такую самоцензуру для того, чтобы у них не было неприятностей с руководством, так как, конечно, руководство, отправив журналиста, рассчитывает, что он будет долго работать, а не придется немедленно его менять. И вообще, нужно сказать, что очень многого из того, что делает Федеральная служба безопасности, это то, что делало КГБ. Они очень мало что придумали. Они возрождают старый опыт.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для меня вот эта дискриминация демократических журналистов – это признание их заслуг. И в этом свете вот ваша 6-летняя работа на радио «Свобода», Владимир Федорович, я думаю, мы оценим очень высоко, поскольку перевели вашу передачу на менее популярное время, повтор программы вообще время, когда «Свобода» не транслируется. Вот, но у меня вопрос, вот не является ли вот эта высылка журналиста составляющей предвыборной кампании? Помнится, в свое время Путин тоже что-то там было с булыжниками, что-то он там ведьм искал там, где не нужно. Спасибо.
Да, можно процитировать репортера «Без границ», который считает этот инцидент одним из признаков давления на российское гражданское общество в преддверии президентских выборов 2012 года. Вопрос Павлу Гутионтову. Разделяете ли вы вот это подозрение репортеров «Без границ»?
Понимаете, мне представляется, что те, кто проводит подобные операции раз за разом, они не умеют просчитывать даже самых близких последствий. Я не знаю, чего можно добиться. Можно ли добиться единения электората перед лицом грозной зарубежной угрозы? Но совершенно ясно, что этой акцией мы не приобрели себе новых друзей за границей. Мы не приобрели себе людей, кто нас больше стал уважать. Мы не приобрели людей, кто широко раскрытыми объятиями предоставит нам безвизовый режим в Европу. Для чего это делается? Я думаю, для того, чтобы лишний раз показать, что журналист, в том числе иностранный,
может быть в любой момент остановлен, что ему может быть заткнут рот, что он может быть не допущен до пограничного шлагбаума. Ну, все это удручает.
Вопрос Александру Рару. Как, по-вашему, вредит ли подобная практика международному престижу России?
Ну, я согласен, что было сказано. Естественно, завтра вся международная пресса будет об этом инциденте писать. Россия всегда здесь пишет, когда что-то негативное происходит. Поэтому нужно, конечно, властям задумываться о том, что они делают, как это будет влиять на престиж, на аттрактивность России сегодня. Нужны же инвесторы. Действительно, безвизовый режим сейчас не за горами. Нужно как-то, мне кажется, более прагматично смотреть на отношения с Западом, а такие инциденты мешают сближению. Но отвечая на первый вопрос, который вы задали, коллеги, я думаю, что действительно этот случай связан в чем-то с начинающей президентской кампанией. Я не думаю, что Медведев и Путин там между собой воюют, это ни в коем случае, но элита расколота. Действительно, есть в российском истеблишменте силы, которые желают политических перемен в 2012 году и после них. Есть другие части, сегменты элиты, которые думают как раз наоборот. И такие журналисты, как от The Guardian, могут, конечно, попасть между двумя фронтами. Что меня особенно удивляет, это высылка журналиста Гардиана. Надо сказать, что Гардиан из всех английских газет самая такая, можно сказать, газета, которая с каким-то пониманием, с прагматическим пониманием относится к России, меньше критикует российскую власть, чем другие. Там бывают статьи даже в защиту Медведева и Путина. Поэтому удар именно по этой газете, мне кажется, тактически абсолютно неправильно.
Наталья Марарь, обозреватель еженедельника New Times, лишилась права въезда в Россию пожизненно.
По последним данным, на это лето Илья Барабанов, он получил ответ, не запрещен въезд на территорию Российской Федерации на срок всей моей жизни. То есть навсегда. Вот это единственное, что известно. Я думаю, они запугивают не столько тех, кого в России не пускают, потому что нам-то что? Что я, что Люк Хардинг, что все остальные, кому запрещали въезд в Россию, у них-то жизнь продолжается. Я думаю, это скорее акция запугивания для тех, кто в стране остается и продолжает писать. Им просто показывают, что, ребята, та же самая участь может настичь вас. Поэтому, да, это, наверное, акция устрашения. Наверное, они думают, что от этого они сильнее. Но, на мой взгляд, это исключительно проявление слабости, если говорить о государстве в целом.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, я так думаю, чудище вот чекистское, оно все до сих пор остается и круглым, и обло, и огромным, и стоземным. И вот это чудище сделало так, что наша журналистика – это сплошной маркетолог. И вот иностранные журналисты-то отстреливать их вроде неудобно, и взялись вот таким методом запугивают. Я так думаю.
Вопрос Ашоту Джазаяну. Могут ли подобные случаи действительно предостеречь коллег Люка Хардинга от занятий неудобными вопросами, неудобными темами из российской действительности?
Я думаю, что для журналистов все равно остается одна правда – это объективность и нравственность. И я думаю, что каждый журналист должен исходить из этой точки. И самое главное – слова, которые мы пишем, мы всегда бы несли за них ответственность. Я не думаю, что это повод, чтобы нам спустить рукава и подумать о том, что вот у нас невозможно работать. Мне кажется, в любом случае надо разобраться окончательно в этом инциденте и нам, журналистам, и власти. И на самом деле не думаю, что это повод, чтобы мы опустили рукава и подумали, что журналистика все покончена и невозможно работать любому журналисту в Российской Федерации. Мне кажется, что нам наоборот, это подсказывает нам, что нам надо двигаться вперед, двигаться дальше и делать, выполнять свои профессиональные обязанности.
Вопрос Павлу Гузионтову. Как, по-вашему, способна ли журналистская солидарность, может быть, международная, защитить права коллег по цеху?
Не знаю. Надо попробовать. Я просто хочу еще добавить предыдущему вопросу пару слов. Понимаете, дело в том, что те, кто
проводят подобные операции, которые пытаются запугать нас подобными акциями, они безнадежно отстали от времени. Понимаете, мы живем уже не при Сталине, когда журналист, иностранный журналист мог передать свою телеграмму за границу только из одного места и только после того, как цензор почитает ее. Можно выслать всех журналистов из страны сейчас, но западные читатели будут получать негативную информацию о России, причем даже большую, нежели ту, которую напишет человек, который видит здесь все своими глазами. Понимаете, практика показывает, что самые доброжелательные наши, скажем так, агенты, это именно журналисты, работающие в России. Они видят не схему, они видят живых людей. Они обрастают здесь друзьями. Они получают, они вырабатывают себе симпатию к нашему народу и к нашей стране. Я думаю, что именно по этим людям и по этим отношениям и наносится удар в первую очередь.
Вопрос Александру Урару. Имеет ли смысл подобные акции в условиях единого информационного пространства?
Вы имеете в виду европейского общества?
Ну да, вот, например, Наталью Марарь выслали, а так она 3 года пишет из Молдавии.
Ну, я согласен с тем, что здесь коллега только что сказал. Мы живем в другом мире, мы же не живем в старые сталинские времена, даже не в коммунистические, даже не в брежневские времена. Люди получают информацию, которая им нужна. Кстати, я думаю, что, может быть, это не окончательное решение. Невозможно, если эта ситуация будет настолько раздуваться в средства массовой информации, что президент Медведев, который все-таки сейчас очень заинтересован в хороших отношениях с Западом, не отреагирует на это. Поэтому давайте все-таки посмотрим, какие четко причины будут в конечном итоге предъявлены. Как почему журналиста «Гардиан» не пускают в Россию, и посмотрим, какие там последствия будут. Я думаю, там и в России хорошо понимают, что нельзя вот такую лавину это сам начинать, потому что, естественно, будет и ответная реакция, или потом, если это пройдет, то будет других журналистов высылать. Это бьет по имиджу России, это мешает развитию свободы слова в России. Это все то, что Дмитрию Медведеву с его попыткой модернизировать Россию не только технически, экономически, но и политически абсолютно не нужно.
Напомню, что в заявлении МИДа говорится, что по закону российские власти могут не сообщать, по какой причине въезд в страну нового или иного лица является нежелательным. Напомню, что практику Кремля по лишению аккредитации неугодных иностранных журналистов мы сегодня обсуждаем с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России, Ашотом Джазаяном, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов, и Александром Раром, журналистом, экспертом немецкого общества внешней политики. Все трое находятся у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг не согласен с объяснениями российского МИДа и считает, что отказ во въезде в Россию связан с его профессиональной деятельностью. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство объяснило высылку Хардинга тем, что он нарушил правила аккредитации иностранных журналистов, не получив перед отъездом в Лондон в ноябре выписанное ему удостоверение иностранного корреспондента. Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, сняты с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Необходимость адаптироваться к переводу часов связана со стрессом и заболеваниями, сказал Медведев. Адвокатам 2 россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела. Как сообщил советник российского посольства в Беларуси Вадим Гусев, пояснить мотивы данного решения в Следственном управлении ГУВД Минска отказались. Слушание дела об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжится в британском суде в пятницу. Судья Говард Ридл заявил во вторник, что 2 прошедших заседаний оказалось недостаточно, поэтому 11 февраля обсуждение возобновится. На северо-востоке Пакистана во вторник при взрыве погибли 2 полицейских, еще 2 были ранены. В Тунисе временное правительство призвало резервистов пополнить ряды армии для противодействия участникам беспорядков, которые продолжаются в некоторых районах страны. В Индийском океане пираты захватили сегодня итальянский нефтяной танкер, направлявшийся в Малайзию. Командование европейской эскадры, находящейся в этом районе, сообщает, что никто из экипажа танкера не пострадал. Алюминиевый завод Венгрии, где в октябре прошлого года произошла утечка ядовитых веществ, сбрасывает отходы производства прямо в реку. Об этом сообщают экологи.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что практику Кремля по лишению аккредитации неугодных иностранных журналистов мы обсуждаем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым, генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном и журналистом, экспертом немецкого общества внешней политики Александром Раром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член общественной палаты, сравнивает ситуацию с временами холодной войны.
В советское время под личиной или под видом или под именем журналиста спецслужбы направляли своих сотрудников, и такое в Советском Союзе было не раз, и с этим приходилось сталкиваться. Что же сейчас, мне трудно судить, но я думаю, что это не совсем правильно, это в какой-то степени противодействует. Если он реально журналист, реально действующий журналист, реально пишущий, даже если пишет какие-то вещи, которые никому-то не нравятся, но это, наверное, не совсем правильно журналисту не давать визу.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Александру. Вы знаете, по-моему, он и вот команда «Гардиан» – большие любители наших чекистов. Ну вот, так сказать, они им отплатили. А вопрос такой, что случилось с западной журналистикой? Они не помогали спасти Наталью Мораль, чтобы она с мужем могла жить в стране. Она единственный человек, который задает вопросы, насколько я помню, вот Путину, когда приезжает он перед каким-то визитом. Это была Пилар Бонет, которая там лет 7 или 8 тому назад начала задавать вопросы по Ходорковскому. А западные журналисты вообще просто облизывают, вылизывают его. Не говоря уже, что канцлер Германии просто на побегушках у чекистов. Спасибо.
Вопрос Александру Рару. Как, по-вашему, удалось ли запугать часть зарубежного журналистского корпуса?
Ну, я думаю, что это не совсем так, или никак не так, как может быть канцлер на побегушках у чекистов. Я думаю, что есть постреальная политика, и государства должны стараться налаживать отношения, даже когда они в каких-то вопросах не согласны. Я считаю, что критика в адрес «Гардиана» здесь абсолютно неправомерна. Я думаю, я сам участвовал в рамках Валдайского клуба в дискуссиях с тем же Путиным, с тем же Медведевым, где со стороны журналистов «Гардиан» были заданы конкретные, серьезные, критические вопросы. Вопрос только в том, что, мне кажется, «Гардиан» хотел держать такую достаточно объективную линию. При всей критике России он хотел видеть там тоже и позитивные моменты, когда отстраивается экономика, когда все-таки где-то создается или укрепляется социальная система, когда что-то происходит там в рамках национальной программы. Это «Гардиан» писал больше, чем другие средства массовой информации в Англии. Поэтому я и говорил уже до этого, меня как-то удивляет, что именно удар сейчас идет по «Гардиану», той газеты в Англии, которая, в принципе, была меньше критически к Кремлю, чем другая пресса.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот не кажется ли вам, что это связано с тем, что, ну, опять же, все с тем же Викиликсом, с Ассанжем, у которых огромное количество документов, и которые сейчас только-только обрабатываются, и что-то будет появляться в свет, естественно. И именно здесь, учитывая, что Люк занимается Россией давным-давно, у него больше 2000 статей о России, значит, и там были достаточно разные всякие и описания, и вдруг происходит это именно сейчас. Именно в преддверии того, что когда, в конце концов, в мире начинает складываться какая-то, в общем-то говоря, вопрос задается, а что же такое вот эта современная страна? Ведь когда вы там говорили, что вот холодная война там закончилась, это был Советский Союз. Это сейчас другая страна. На территории этой страны совсем другая власть.
Вопрос Ашота Джазаяна. Насколько остро реагируют вот элиты постсоветского пространства на публикациях Викиликса?
Вы знаете, по-разному. Есть мнение некоторых наблюдателей, например, из стран Азии, Средней Азии. Они считают, что это как-то... Некоторые наблюдатели считают, что это подготовлено спецслужбами Соединенных Штатов Америки вот такая большая такая пропагандистская махина. Балтийские журналисты реагируют это как новая форма свободы слова и говорят о том, что свобода слова стала транснациональным понятием, и она уже как бы объединяет журналистов всего мира. То есть это как бы получается такая самая важная вещь в нашей жизни, вот во всем на этом нашем земном шарике, получается, что самое главное – это свобода слова и свобода выражения. Вот. То есть есть и такое ощущение, например, у журналистов балтийских стран. Разное. И я могу сказать, что WikiLeaks, конечно, сделал одну, на мой взгляд, важную вещь. Он как-то сделал новость всепоглощающую. И она доходит до любого человека, до любого уголка любой точки земного мира, земного шара. Вот это, мне кажется, вот это, так скажем, вот это фантастическая новость, которую мы приобрели буквально несколько месяцев тому назад. То есть новость невозможно задушить. То есть любое сделанное дело, праведное, неправедное, оно становится достоянием общественности всего мира.
Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости», испытал на себе аналогичную ситуацию на пространстве СНГ.
Мне это, конечно, запрещали. Я же нон-грат в славной стране Туркменистан. Я там не мог даже попасть, будучи в составе президентского пула кремлевского. И даже Владимир Владимирович Путин не был в состоянии решить эту проблему. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев не был в состоянии решить эту проблему. Так что у меня есть опыт невъезда уже почти 9 лет в Туркменистан, где я, в общем, прохожу либо как враг народа, либо как уголовный преступник, либо как, в лучшем случае, персона нон грата. Я думаю, что значительная часть журналистов, как российских, так и западных, либо иностранных, для Туркменистана являются персонами невъездными. А что касается других стран, то довольно большое количество журналистов могут не получить узбекскую визу. При прежнем режиме в Киргизии, при президенте Бакиева, довольно большое количество, скажем, правозащитников не могло попасть в Киргизию. Так что, в первую очередь, страны Центральной Азии некоторым персонам из журналистского сообщества въезд затруднителен. Это правда.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, странно слышать и, как говорится, видеть даже в России, что от международных журналистов боятся наши, руководители, даже и правители «Единая Россия». Это по старой, как говорится, схеме, по привычке. Железная стена или занавес. Ну, ведь журналисты, они связывают, как связывающий цемент, народы и явления, и известия, народные и международные. Вот России боятся не только международных, даже и московских журналистов тоже.
Вопрос Павлу Гутионтову. Напомнила ли вам эта история времена Холодной войны?
Ну, вы понимаете, во время Холодной войны я работал в «Комсомольской правде». В «Комсомольской правде», а после нее, а после Холодной войны в «Известиях». И тогда реакции были совершенно простые, как сегодня кто-то из наших собеседников напоминал. А Павел Гусев говорил об этом. У нас в обоих этих газетах работали совершенно всем очевидные люди в погонах. Во многих курпунктах за границей. Мы их все прекрасно знали. Они практически ничего не делали для газеты. Они работали на другие органы. И я думаю, что это же знали и наши коллеги, наши друзья, наши недрузья за границей. Когда надо было немножко обострить отношения между нами и ими, брали первых попавшихся наших майоров и подполковников и отправляли их в Россию. Наши совершали, соответственно, поступки. Зачем это делается сейчас, понять абсолютно невозможно. Это никакая не холодная война, потому что там была какая-то логика. Логика той самой войны. Сейчас, если вам не нравится, как ведет себя на территории России английский журналист, очень просто по нормальным российским каналам, не устраивая международного скандала, не устраивая этого топания ногами и захлопывания пограничного шлагбаума, попросить его просить редакцию заменить этого журналиста. Это не холодная война, там было больше логики.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», сторонник охраны государственных интересов от заказной журналистики.
Есть такое понятие, как государственная безопасность. Люди, которые приезжают в Россию для того, чтобы вскрывать коррупцию в Кремле и оповещать мир о крупных воровских бандах, которые сложились в правительстве российском. Эти журналисты, конечно, являются врагами системы, врагами русского государства в том виде, как она представлена. Но с точки зрения мировой совести, мировой чести, это герои, это рыцари. Хотя, я думаю, что поскольку Россия сейчас подвергается мощнейшей демонизации со стороны западных СМИ, и Россия представляется все больше и большей степени как пиратское королевство, то и работа этих журналистов – это тоже работа по заказу. Ими ведет не чистый журналистский интерес или журналистская этика, а заказ крупных корпораций, в том числе политических, которому выгодно так или иначе представить Россию, особенно предшествующее российское руководство, в виде полной тьмы и кошмара. Россия – империя зла. Поэтому я думаю, что у российских властей были все резоны не допустить человека из Гардина в Россию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александру Рару. Приобрел ли этот инцидент политический оттенок вот, в связи с предстоящим визитом Сергея Лаврова в Великобританию?
Ой, боюсь, что, естественно, эти вопросы будут задаваться, конечно, и визит может в чем-то, конечно, ну, не быть испорчен, но бэкграунд этого визита будет соответственный. Ну, я должен сказать, ну, с господином Прохановым просто согласиться нельзя, потому что как раз большие корпорации экономические, я говорю об европейских, в первую очередь немецких, они же заинтересованы в том, что российский имидж был бы хороший. Никого они туда не засылают. Наоборот, они хотят вкладывать в Россию. Россия громадный рынок, куда нужно идти, где можно зарабатывать деньги. Они сами в ужасе от того, что пишут западные журналисты иногда сверхкритически о России. Они заинтересованы в этом партнерстве. Поэтому это совсем не так. Я считаю, что если, как это в новостях было сказано сейчас, новость же поступила, журналиста «Гардиан» не пустили по техническим причинам, что он не ту визу заполнил, или слишком поздно сообщил, или не те данные дал, то техническую эту самую ошибку нужно поправить. Пусть он еще раз это самое попытается въехать в Россию и посмотрит, и мы посмотрим, может быть, двери каким-то образом опять откроются, может быть, даже после нашей передачи.
Вопрос, а что тут же, Заяну, почувствовали вы вот в заявлении российского МИДа желание спустить этот инцидент на тормозах, что он имеет лишь технический характер?
Вы знаете, я хочу сказать, что я в самом начале интервью я сказал о том, что нам надо разобраться. Я серьезно говорю, надо разобраться, понять, что на самом деле произошло. В принципе, у нас кроме вот одного заявления, а теперь уже второго, у нас практически нет точных знаний, что произошло на самом деле. Может быть, на самом деле, это у нас в стране бывает, это реально может быть бюрократическая и серьезная техническая ошибка. Этому я тоже верю. Я поэтому считаю, что нам не надо нагнетать обстановку, потому что мы до конца не уверены в том или ином решении. И поэтому, мне кажется, надо подождать, понять, что на самом деле произошло, и реально это техническая ошибка, или реально это бюрократическая ошибка, или что-то другое. И потом нам выразить свое мнение и высказать свое решение и сделать предметом обсуждения.
Вопрос Павлу Гутилантову. Как, по-вашему, роняют ли подобные инциденты международный престиж России на Западе?
У меня нет никаких сомнений. Понимаете, все очень же просто. Мы себя ведем так, как себя ведем, и к нам, соответственно, относятся. Я только думаю, я немножко не согласен с моим товарищем и другом Ашотом Джазаяном, который говорит, что нам надо подождать и в чем-то разобраться. Я не знаю, каким образом мы можем разбираться в этой ситуации. Нам никто не ответит на все наши вопросы. Нет такого органа, который согласится отвечать на эти вопросы. Те признания, те уловки, которые сейчас произносят те или иные чиновники, ну, дай бог, чтобы у них хватило ума и возможностей разрулить эту ситуацию, сделав вид, что вроде как ничего не произошло, кроме неких бюрократических ошибок. Но я в этом очень сомневаюсь.
Слушаем москвичку Людмилу Михайловну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы заметить такую вещь. Во-первых, это такое немножко трусливое такое заявление насчет технических неполадок. Просто Лаврову сильно хочется в Британию. Понимаете, и очень не хочется показать, что они там не самые главные в нашем царстве-государстве. Что это самое главное у нас ГБУХа, которая со времен Совка осталась. И еще один момент такой, что они хотели бы привлекать зарубежных предпринимателей, которые все еще витают в небесах и еще не поняли, куда они лезут. Вот. И поэтому им очень не хочется, чтобы писали то, что есть на самом деле. Вот поэтому они высылают правдивых журналистов. В этом все и дело. А так приедут какие-нибудь не очень умные предприниматели. Их тут ощиплют, как куренка. Вот и все.
Вопрос Александру Урару. От чего больше, по-вашему, страдает инвестиционная привлекательность России? От публикаций журналистов, подобных Люку Хардингу, или от инцидентов с его недопущением в страну?
Вы знаете, тот же Гардиан и Люк Хардинг, в принципе, писали очень объективно о России. Они писали, вот именно английская пресса сейчас, писали о том, что там нарушаются права человека, писали о правовом нигилизме, писали очень критически о процессе Ходорковского. Но в то же самое время пытались объяснить, что Россия, только 20 лет прошло с тех пор, как она избавилась от коммунизма, что есть свои проблемы, что Россия находится на трансформационном пути. С пониманием пишут. И ну, такая трудная страна Россия сегодня. И я считаю, что западные инвесторы не идут туда как дурачки. Есть компании, которые колоссальные деньги зарабатывают на российском рынке, которые там производят уже, которые создают рабочие места и платят налоги в России. Это абсолютно нормальное отношение уже. И они больше всего будут страдать от того, что имидж России из-за таких дурацких вещей, вот инцидентов, которые всем опять напоминают холодную войну, если это действительно техническая погрешность какая-то, в этом действительно надо разобраться. Это все мешает продвижению вперед. Я думаю, что ну, не нужно нам возвращаться назад к холодной войне. Я думаю, этот инцидент будет каким-то образом решен. Я очень надеюсь на это. А проводником все-таки этого партнерства стратегического и сотрудничества, и в принципе и тоже модернизации политической России, создания там гражданского образа, будет в подконечном итоге западный бизнес. Я в этом уверен.
Вопрос Ашоту Джазаяну. Должен ли этот инцидент послужить уроком для журналистского сообщества?
Вы знаете, он, с одной стороны, должен послужить уроком, но, с другой стороны, журналисты должны продолжать делать свое дело, писать то, что они видят, говорить о том, что они хотят, и высказывать свое мнение. Потому что, мне кажется, все-таки самая важная вещь у журналиста, самая важная штука – это свобода его убеждения и право высказать свое мнение. Это, с одной стороны, может быть уроком. Если это технически, то понятно, что для журналистов очень важно, как оформить свои документы для въезда и выезда из страны. Что, я думаю, что может быть и на самом деле и произошло. Но, с другой стороны, мне не кажется, что журналист должен от этого перестать писать то, что он видит, анализировать и говорить о том, то, что его волнует.
Вопрос Павла Гутионтова. Ставите ли вы этот инцидент в один ряд с другими случаями преследования журналистов за профессию?
Понимаете, можно поставить в один ряд, можно выстроить сколь угодно длинный ряд. Я отказываюсь понимать какую-то логику в действиях наших, так сказать, компетентных органов в данном случае. Вполне возможно, что они преследуют какие-то совершенно иные цели, даже отдаленно не касающиеся журналистики. Возможно, они просто хотят, может быть, миллион разных ответов, которые мы можем гадать, перебирая в пальцах самые разные варианты. На самом деле, конечно же, объективно, это еще раз дает оценку всем тем словам о праве наших журналистов говорить все то, что они считают необходимым, и то, как относятся к этому праву на самом деле.
Вопрос Александру Урару. А как вы в целом оцениваете ситуацию со свободой слова в России? Вот до сих пор не расследован инцидент с Олегом Кашиным, хотя прошло уже больше 2 месяцев.
Ну, с другой стороны, с тем же Кашиным общался президент Медведев, обещал, что голову будет рвать тем, которые на него напали. Я оцениваю это неоднозначно. Я думаю, что Россия где-то одной ногой еще в прошлом, в самом прошлом, в самых древних временах, именно когда не хотели никакую свободную журналистику и затыкали людям рот. А с другой стороны, есть мощные тенденции в России, слава богу, они есть, которым тошнит от этого, которые просто хотят вести страну вперед, которые понимают, что четвертая власть, то есть пресса, это основа демократии, основа развития общества, делают страну сильнее, а не слабее. Вот эти, мне кажется, две тенденции, они в России борются, они борются и будут бороться. Я говорил уже, Россия не состоявшаяся еще страна, как Германия 70 лет после своей капитуляции во время Второй мировой войны. России 20 лет, она еще подросток, она учится демократии. Я не снисходительно это говорю, я на полном серьезе. Поэтому большие ошибки происходят, издержки и гадости. Но пройдет, не знаю, подождем еще 3-4-5 лет, России будет уже 25 лет, и я надеюсь, что она будет уже другой. Важно, что произойдет в 2012 году. Вот это решающий момент. Какой президент, с какой программы пойдет на выборы уже на следующие 6 лет.
Вопрос о Шоту Джузаяну. Как по-вашему, существуют ли в России политические силы, тайные или явные, которые не признают журналистику четвертой властью и которых не устраивает свобода слова?
Я просто хочу к коллеге обратиться, что, ну, мне кажется, что Россия состоявшаяся страна, и потому что есть много критерий оценки страны. Другое дело, что уровень демократии, который мы видим в западных цивилизациях, может быть, не всегда соответствует тому международному стандарту, который хотелось бы видеть, но все равно это огромная состоявшаяся страна, и даже это не страна, а, по-моему, это цивилизация целая. Но я хотел бы ответить на ваш вопрос. Мне кажется, что Медведев, когда прямо, если мы помним случай с Кашиным, когда он встречался с журналистами российской газеты, и был вопрос задан в связи с Кашиным, он сказал, мне кажется, это очень важные слова, я впервые видел слова президента и слышал, когда он объявил о том, что есть силы, которые мешают развитию свободы слова. Но мы все равно найдем этих людей, найдем тех людей, которые не только избили, но тех людей, которые заказали это избиение Олега Кашина. Мы должны верить своим президенту, потому что он сделал, по-моему, очень серьезное заявление.
Вопрос Павлу Гутионту. Как, по-вашему, борются ли в российской элите вот две тенденции? Одна, которая, очевидно, Ашот Игишевич олицетворяет с президентом, отождествляет, который выступает за свободу слова и за журналистику как четвертую власть, и противников гласности.
Да, конечно. Мы можем в любом номере газеты увидеть как минимум два разных подхода к любому из событий, которые обсуждаю сегодня в нашем обществе. Разные оценки наших спецслужб, разные оценки наших судебных и правоохранительных органов, разные оценки нашей политической системы. Причем это не просто разница в нюансах, а принципиальные вещи. Кто из них победит, какая тенденция победит, я не знаю. Хотелось бы, чтобы победил разум, но оснований на это слепо надеяться нет.
Вопрос Александру Рару. Как, по-вашему, позорит ли Россия вот 140-е место в рейтинге свободы прессы в мире, которую она занимает по версии «Репортеров без границ»?
Ну, я думаю, что власть и элиту в России эти данные абсолютно не интересуют. Они считают, что они искусственно произведены там западными наблюдателями, которые в России не разбираются. Но другие силы на это смотрят, может быть, с таким там опасениями, со стыдом. Действительно, Россия будет исправляться, должна исправляться. А то, что там в России действительно очень много убийств журналистов, пока что еще не раскрыты, в первом числе даже журналиста Павла Хлебникова, который является американским гражданином, до сих пор не раскрыто. Это, мне кажется, очень странно и, конечно, тоже бьет по российскому имиджу.
Вопрос Ашоту Джузаяну. Как, по-вашему, вот это заслужено ли такое низкое место России в рейтинге свободы прессы в цивилизованном мире?
Знаете, я немножко по поводу вот этого места, там, по-моему, даже был один раз 168-й, У меня как-то вызывает это серьезное сомнение. Я знаю, что у нас проблемы со свободой слова, у нас есть убийство журналистов, но я, с другой стороны, знаю, что у нас существуют огромные тиражи новой газеты. Существует независимая газета «Эхо Москвы», работает радиостанция «Свобода» и BBC. Ну, я хочу сказать, что много средств массовой информации, которые ярко, точно выражают свое мнение и высказывают свое серьезное негативное отношение к власти. И это пишется, создаются аналитические материалы. И как-то там находиться, я ничего не имею против народа Ганы, но рядом с ними как-то, мне кажется, что все-таки это не соответствует тому месту, где находится в связи со свободой слова Россия или журналистика России. Потому что у нас примеры очень сильные, очень серьезные, очень яркой журналистики. И, кстати, я хочу сказать, что мы 11 февраля будем отмечать и награждать как раз тех журналистов, которые ведут очень серьезную работу и проявляют свою гражданскую позицию, будем награждать золотыми перьями этих людей, вот 11 февраля вот этого года. И я считаю, что это просто незаслуженное место.
Вопрос Павлу Гутионтову. Как, по-вашему, можно ли считать вот эту высылку нашего коллеги Люка Хардинга на родину одним из актов начинающейся предвыборной борьбы?
Понимаете, наша предвыборная борьба не прекращается ни на минуту. Я думаю, что вы правы. Наверное, ее можно вписать и в контекст предыдущих выборов.
Спасибо. Напомню, что Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность ситуацией вокруг корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга, которому российские власти отказали во въезде и включили в список лиц, чей приезд в Россию нежелателен. МИД России к вечеру прокомментировал высылку журналиста. Она объяснила ее тем, что тот допустил ряд нарушений правил работы иностранных корреспондентов, которые были утверждены правительством Российской Федерации в 1994 году. О том, как оценить практику Кремля по лишению аккредитации неугодных иностранных журналистов, мы сегодня говорили с Павлом Гутионтовым, секретарем Союза журналистов России, Ашотом Джазаяздом, генеральным секретарем Международной федерации журналистских союзов, и Александром Раром, журналистом, экспертом немецкого общества внешней политики. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Спросил: мама, я хочу носить фамилию отца, я хочу быть Литвиненко. Он многое понимает, то, что с нами случилось, чем занимался, кем был его отец. И, может быть, сейчас это осознание происходит все больше и больше.
В программе «Время и мир» разговор с вдовой Александра Литвиненко Мариной. Слушайте в 22, повторы в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.